Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 26 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Сейчас в Москве 14.05. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. 45% граждан России в той или иной степени поддерживают отставку Дмитрия Медведева. Это результат апрельского опроса Левада-центра. Пресс-секретарь премьера Тимакова уже назвала это исследование политическим заказом. И в законе о сносе хрущевок ипотечников не учли. И, как пишет сегодня «Коммерсант», банкиры и эксперты готовят поправки в закон.
Срочная новость.
И то, что только что появилось на лентах информационных агентств, как раз по теме расселения пятиэтажек в Москве, Владимир Путин заявил, что ничего не может быть навязано силой, а права граждан должны быть соблюдены. Президент России напомнил, что цель законопроекта заключается в том, чтобы улучшить жилищные условия людей, которые проживают в разваливающихся домах. Но это должно быть сделано таким способом, такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан и, прежде всего, права на собственность.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, 45% граждан России в той или иной степени поддерживают отставку Дмитрия Медведева. Это результаты апрельского опроса Левада-центра. Пресс-секретарь премьера Тимакова уже говорит о том, что это политический заказ. И вот прямая цитата. Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных Левада-центром, по вполне определенному политическому заказу. Так сказала Тимакова журналистам. Социолог Левада-центра Карина Пипия с нами на прямой связи. Карина, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы можете прокомментировать, а кто вам, собственно, заказал этот опрос?
Ну, это не к нам вопрос, это вопрос к тем, кто дает такие комментарии. Это, во-первых. А во-вторых, у нас буквально 24 числа был пресс-релиз про отношение к Владимиру Путину с похожими индикаторами и, в общем-то, с благожелательной, да, картиной. Никто ни про какие политические заказы почему-то не вспоминал и не комментировал.
И все-таки, а как определяется тема опроса? Ну вот Тимакова говорит, что это может быть политический заказ. А вы сами определяете этот вопрос? То есть вы сами себе заказываете, о чем будете спрашивать на этот раз?
Смотрите, тут такая история. Левада-центр существует уже не один год, и существует блок больших вопросов, которые мы называем индикаторы, направленные в том числе на, в общем-то, изучение отношения населения к власти. Если мы посмотрим на данные, которые Левада-центр публикует, то увидим большие-большие таблицы с замерами, начиная там с начала нулевых годов. В общем-то, эти вопросы, эти данные придуманы не сегодня, не завтра, не неделю назад, они тянутся уже очень долго. И, соответственно, динамика отношений, в том числе к Дмитрию Медведеву, она, в общем-то, достаточно разная, если мы будем смотреть в определенные периоды проведения исследований. То есть, если мы посмотрим там, не знаю, на данные 8-12 года, да, то есть в тот момент, когда он был президентом, то там цифры и доверия, и одобрения к нему были достаточно высоки, держались там на уровне 60-70%.
Что касается нынешних цифр, они серьезно отличаются от тех цифр, которые вы же получали, извините, когда проводили такой же опрос в конце прошлого года. Есть какое-то объяснение?
Да, конечно, смотрите, просто, опять же, да, динамика отношений и доверия к Дмитрию Медведеву, она, в общем-то, имеет свои направляющие. Если в такой посткрымский период, условно, да, нами называемый, это 14-16 год, мы действительно фиксировали, с одной стороны, рост этих показателей не только к Дмитрию Медведеву, но и к Владимиру Путину, и к другим институтам власти, то, в общем-то, в 2017 году многие показатели, многие вопросы демонстрируют, в общем-то, возвращение к прежним данным, и те цифры, которые мы наблюдаем сейчас, они примерно похожи на цифры, которые мы получали там в конце 2013 года, то есть вот до этой такой посткрымской консолидации. Поэтому, в общем-то, эти цифры возвращаются, даже они сейчас чуть ниже. Поэтому, в общем-то, никакой сенсации, удивления тут, на мой взгляд, не может быть.
Скажите, если пытаться отслеживать сообщения о том, как вы спрашиваете на этот счет, то у ваших респондентов, то там есть разные формулировки. Определенно за отставку Медведева, скорее за отставку, против отставки, или полностью доверяю Медведеву, не полностью доверяю Медведеву. Есть какая-то разница в таких вопросах?
Нет, смотрите, во-первых, это разные вопросы. Одни вопросы на доверие, другие вопросы на отставку. Еще есть вопросы на одобрение. В общем-то, в этом и вся соль, да, общественного мнения, социологии. Чтобы спрашивать не один вопрос и на основании его делать какой-то вывод, а спрашивать очень много вопросов, которые, в общем-то, имеют похожие закономерности.
Но все-таки вот это в чем разница, когда вы спрашиваете «полностью доверяю» или «выступаю за отставку»? Вы получаете разные цифры, хотя, в общем, в некотором смысле эти цифры похожи. А если не похожи?
Нет, ну они похожи. Тут, в общем-то, половина на половину они где-то получаются.
И в данном случае, что это означает?
Данные апреля 2017 года. Но, опять же, повторюсь, не надо смешивать в одну кучу доверия, одобрения и вопросы про отставку.
Вот в чем разница между вопросом об отставке, между вопросом об одобрении? Что, как ее понять?
Смотрите, вопрос об доверии, он более, в данном случае, он имеет более продолжительную динамику. Мы можем отслеживать и говорить, какие изменения были, чем они были вызваны. В данном случае вопрос про отставку мы спросили в первый раз, до этого мы спрашивали про отставку правительства. И, то есть последний данный, например, про отставку правительства, там где-то 33% хотели бы, в общем-то, отправить нынешнее правительство в отставку, что, в общем-то, близко к показателям, которые мы фиксировали в апреле 2017 года.
Ну и последний вопрос. Госпожа Тимакова, насколько я понимаю, определяет, не то чтобы определяет, но подчеркивает то, что Левада-центр иностранный агент. А вы чувствуете, что вы действуете как иностранный агент на территории Российской Федерации? В чем это выражается?
Ну, опять же, это не к нам вопрос. Я еще раз подчеркиваю, что все эти вопросы, индикаторы исследований тянутся уже много лет. Ничего нового не придумают. Левада-центр продолжает свою работу, несмотря на те статусы, которые, в общем-то, ему пытаются вменять. То есть как комментирует пресс-секретарь Медведева, это, в общем-то, все-таки ложится эта ответственность на нее. Мы в своей работе ничего принципиально нового не поменяли, кроме того, как отказались от зарубежного финансирования, чтобы этот статус снять.
Спасибо.
Политического заказа, да, это не к нам.
Социолог Левада-центра Карина Пипия была с нами на прямой связи. Результаты апрельского опроса Левада-центра показывают, что 45 граждан России в той или иной степени поддерживают отставку Дмитрия Медведева. Определенно за выступают 18%, скорее за 27%. Левада-центр задавал свои вопросы в период с 7 по 10 апреля. Спрашивали 1600 человек, говорят, по специально отобранной выборке. С мая прошлого года, говорится в отчете по поводу этого вопроса, доверие к премьеру постепенно падало. В мае 2016 года полностью доверяли премьер-министру 14%, в декабре 9% и в апреле прошлого года 3%. В основном доверявших Медведеву респондентов за это время стало тоже меньше. В начале периода 39%, а сейчас 30%. Юрий пишет, интересно послушать тех, кто против отставки Медведева. 346-й не понимает, будет ли подобный опрос по поводу отношения к Алексею Навальному. 346-й, кстати, напоминает, что насчет иностранного агента спрашивать надо не представителей Левада-центра, а Сороса, потому что именно Соросом и Приснами, как пишет 346-й, разработаны анкеты Левада-центра. Ну, это мнение 346-го. Заказом называет то, что сделал Левада-центр вслед за Натальей Тимаковой и Жорж. Правда, он пишет, конечно, заказ, потому что таких, кто так думает, видимо, читай, 90%. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Я вот поддерживаю последнего написавшего. Я нисколько не сомневаюсь, что это политический заказ и политический заказ народа России.
Как он формулируется?
Всем прекрасно ясно, что Владимир Владимирович Путин занимается внешней политикой.
А вот когда вы говорите «всем прекрасно ясно», почему вы так говорите? Да. Откуда вы взяли?
Потому что Владимир Владимирович Путин практически не выступает по поводу внутреннего положения дел в стране.
Но почему вы говорите «за всех»?
Потому что я имею возможность слушать вашу программу и в том числе и общаться со многим количеством людей.
Все понятно, спасибо. Юрий 771-й, хочу, пишет, разочаровать слушателей. Все социологические опросы – это заказ. Никто ведь бесплатно никого не спрашивает. 7373-94,8, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94,8. Слушаем вас, здравствуйте.
Сергей, Москва, да, Юрий, Сергей. А вы знаете, вот мне интересно, а как повернула бы Тимакова вот это, в какое русло, если бы Левада-центр, ну, какой-нибудь проправительственный, промедведевский опрос бы сделал бы там под 70%?
Ну, госпожа Пипия говорила о том, что они сделали только что пропутинский, как вы говорите,
я
вопрос.
Я не говорю сейчас про отставку и еще прочее, я говорю вообще, вот если бы не было бы вот этого вопроса, она бы вообще ничего не говорила бы плохого про Левада-центр, понимаете? Но, как ты повернулся, я на самом деле,
извиняюсь. По-другому, я прошу прощения, давайте по-другому, раз вы уже об этом заговорили. Вот вам говорят, Левада-центр – это иностранный агент. Это для вас плюс или минус?
Левада-центр, я только сейчас услышал от Тимаковой. Левада-центр, я слышу по всем радио, по телевизорам, что на них ссылаются все опросы, даже центральные каналы. Я не могу тогда понять, это что, неожиданно у Тимаковой с утра это случилось, что это Левада, то есть это зачем она идет вот так по такому принципу?
Вам непонятно, почему Тимакова так комментирует, но мы сейчас не комментарии Тимаковой обсуждаем, а, собственно, результаты апрельского опроса Левада-центра.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Газета «Коммерсант» сегодня пишет о том, что в законе о сносе хрущевок не учли ипотечников. Банкиры и эксперты, по данным издания, готовят поправки в закон, которые определят, как быть с залогами по ипотечным судам, если ими оказались квартиры в домах под снос. Вопрос беспокоит не только банкиров и обычных граждан тоже. Об этом пишет газета, называет то, что сейчас в законе невнятной формулировкой о равнозначности жилья. Идет обсуждение о том, чтобы четко зафиксировать в законе, что равнозначный будет означать равнозначный по стоимости, а не по метражу. Это важно, потому что замена квартиры на другую в пределах округа совсем не гарантирует того, что стоимость квартиры при этом не окажется ниже. В случае с ипотекой риски из-за такой неопределенности возникают как для заемщика, так и для банка. При удешевлении закона банк вправе требовать досрочного погашения кредита. Банкам в такой ситуации придется переклассифицировать суды в более низкую категорию качества и досоздавать резервы. Это, конечно, большая проблема для банкиров, но в любом случае автоматическое переоформления залога не происходит. Заемщику приходится договариваться с банком о том, чтобы тот, как кредитор, принял этот закон вместо предыдущего, что затруднительно, если новое жилье будет дешевле. Еще одна проблема, на которую обращает внимание сегодня «Коммерсант», по общему правилу, с гибелью или повреждением предмета ипотеки договор ипотеки прекращается, и банк, соответственно, может требовать досрочного погашения. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Разве ипотеку дают на вторичное жилье, особенно в пятиэтажках? Вот этот вопрос 771-го. На самом деле, может быть, кто-то из наших слушателей может ответить на этот вопрос. Вот есть такое распространенное достаточно мнение, что вот те дома, которые настолько ветхие, что о них можно говорить в рамках программы о реновации, это дома, на которые никто и не дает ипотечных кредитов. 7373948, телефон прямого эфира. Пока я не вижу ваших телефонных звонков, возможно, у нас какие-то проблемы с телефонной линией, но я точно понимаю, что с нами на связи один из авторов законопроекта о сносе хрущевок, депутат Государственной Думы Антон Жарков. Антон Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эта проблема равнозначной или равнозначной по стоимости, насколько с вашей точки зрения серьезны претензии к законопроекту?
Ну, законопроект сегодня принят в первом чтении, не значит, что... Вот принятие законопроекта в первом чтении говорит о том, что предстоит серьезнейшая работа по изменению, доработке, работа вместе с экспертными советами, с общественными группами, со специалистами, с юристами. И ко второму чтению законопроект должен приобрести уже тот вид, с которым предстоит уже работать дальше. Исполнительным органом власти.
И все-таки в исходном законопроекте написано неравноценный, а равнозначный.
Что имелось в виду, когда говорилось равнозначный? Равнозначная квартира имелась в виду, и в этом законопроекте четко прописано, что граждане получают однозначно то же количество комнат и то же количество квадратных метров, не меньше. Вот это имеет свое значение равнозначное. Что касается равноценности, сегодня город – это живой организм. Сегодня одна квартира в соседнем доме стоит столько, завтра она уже стоит столько по разным оценкам. Поэтому оценить сегодня возможность и приравнять к равноценной квартире нет никакой возможности.
Но подождите, Антон Викторович, человек покупал квартиру по определенной цене, а потом получается, что он сильно потеряет в деньгах.
Это вот тоже ошибочное мнение тех, кто сегодня выступает противниками данного законопроекта. Однозначно, если квартира будет предоставлена в этом же районе, рядом с тем местом проживания, где сегодня гражданин москвич имеет квартиру, то он получит квартиру уже более современную, из других совершенно материалов, более комфортную для жизни. И если наверняка уже мы следим за тем, что мэр Москвы сказал, что квартиры по площади будут на 30-40% больше за счет того, что сегодня совершенно новые нормы строительства внедрены, где кухня у нас уже не 5 квадратных метров, а больше. Но коридор
давайте,
1 квадратный метр, а больше.
Я понимаю, я но, думаю, во-первых, про эти 30-40%
не написано в законе. Я думаю, что равнозначная квартира, она автоматически будет дороже, чем те квартиры, которые сегодня имеют жители вот в этих вот сносимых домах.
Но ведь есть же еще соседний район, говорят вам. Ну и, к примеру, возвращаясь, к примеру, в те, к тем районам, где вы депутат Государственной Думы, от которых вы депутат Государственной Думы, как я понимаю, если взять квартиру, которая сейчас в районе метро Семеновская, и квартиру, которая в соседнем районе на краю Перово, они ведь по-разному стоят.
В законопроекте четко прописано, что расселение граждан, это главное, конвой проходит через весь законопроект, что расселение граждан произойдет в пределах своего района. И только с согласия жителя, подчеркну, только с согласия жителя расселение допускается в другие районы Москвы.
Даже в соседние районы внутри округа?
Да, даже в соседние районы. Четко границы определены, район расселения – это район проживания сегодняшнего, там, где сегодня гражданин имеет квартиру. Вот в такой формулировке законопроект принял в первом чтении.
Да, и последний вопрос, тот, о котором сегодня заговорили достаточно громко, по поводу вот этой истории с ипотекой. Ведь получается, что собственники многих квартир – банки.
Сегодня с банками, уже с крупными банками, которые имеют большие пакеты, большие ипотечные пакеты, с ними уже проведены переговоры. Никакой проблемы, никакой сложности в этом не будет. Права по ипотечным кредитам, залоговые права по ипотечным кредитам перейдут на новое жилье. Тоже будут разработаны механизмы, как это будет сделано. И банки сегодня в один голос заявляют, что не видят никаких проблем вот в этом вопросе.
Спасибо. Депутат Государственной Думы, один из авторов законопроекта о сносе хрущевок, Антон Жарков, был с нами на прямой связи. В законе о сносе хрущевок, пишет сегодня Коммерсант, ссылаясь на банкиров и экспертов, которые готовят поправки в закон, у ипотечников не учли. Антон Жарков, один из авторов законопроекта о сносе хрущевок, говорит о том, что переговоры идут активно, и на данный момент, по его мнению, в большинстве случаев вопросы сняты. Президент гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов с нами на связи. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А как вы понимаете вот этот вопрос, который сегодня ставит во главу угла Коммерсант, ссылаясь на банкиров и экспертов? А будет такая проблема с тем, что во многих квартирах собственники не те, кто в них живет, а банки? По документам ведь так.
Знаете, честно говоря, вы меня только что подключили, поэтому я не совсем понимаю, о какой проблеме мы говорим.
Проблема того, что существуют ипотечники, квартиры которых будут в рамках программы реновации сноситься, и он будет передавать право собственности в соответствующий фонд. Потом будет получать новую квартиру. Потом опять возникает право собственности, это новое право собственности. Есть такая проблема? Может быть такая проблема с вашей точки зрения?
Ну, на самом деле, здесь проблем никакой нету. Прекращение права собственности и возникновение нового права собственности будет просто дополнительно сопровождаться прекращением залога, возникновением залога на новый объект недвижимости в виде квартиры. Вот. Говорить о том, что это причинит какие-то проблемы, неудобства или сделает вообще невозможным там переселение с предоставлением и первоначальным изъятием жилых помещений у ипотечников, ну, это совершенно в корне неправильная позиция. Поэтому, честно говоря, я даже не совсем понимаю вообще, почему раздувается этот вопрос, который, в принципе, не является проблемой вообще.
То есть проблема изменения стоимости залога, ну, потому что сейчас в рамках этого закона о реновации обсуждают неравноценные, а равнозначные квартиры. То есть тогда залог меняется в цене, но вы говорите, что этой проблемы не будет.
Конечно, этой проблемы не будет, потому что, ну, с одной стороны, ни банк, ни собственник, я думаю, не будут отрицать, что залог нужно переносить на другой объект, даже пусть по стоимости этот объект выше. То есть по взаимному согласию ничего не мешает им подписать новые бумаги. Если такового согласия не будет в судебном порядке, однозначно суд просто эту проблему решит на раз-два, если кто-то будет против. Поэтому все.
Но мы же понимаем, кто тогда пострадает, да.
Ну, никто не пострадает, но какая разница, был залог на одну квартиру, стал залог на другую квартиру, по стоимости это, понимаете, всем выгоднее, и банкам, которые получают в качестве обеспечения больше по стоимости объект, и собственнику, который в последующем, если вдруг что-то случится, он сможет получить большую сумму при реализации этого имущества, если он не погасит свой кредит. Поэтому здесь только все будут в плюсе.
Но все-таки существуют какие-то гарантии, что банк, учитывая вот эту ситуацию, не потребует просто в момент погасить долги по ипотечному кредиту?
знаете, таких оснований закон не предусматривает вообще. Поэтому я считаю, что банки этого требовать не будут, потому что у них нет оснований, чтобы это требовать.
Ну, изменяется, собственно, предмет залога, изменяется сумма залога. Все меняется для банка, и он говорит, я больше в этом не участвую.
Ну, это изменяется не по воле прихоти или по неисполнению обязательств одной из сторон, да, вследствие реализации государственных и муниципальных программ. Поэтому, хочешь ты этого или не хочешь, с этим нужно мириться, это нужно учитывать. И это не является, еще раз повторюсь, основанием для того, чтобы банк в одностороннем порядке изменил условия кредитного договора и обеспечения обязательств в сторону тех людей, которые переселяют. Тем более, еще раз повторюсь, это муниципальная государственная программа, которая просто обязывает переселиться, хотят они этого или не хотят.
И все-таки, конечно, вот с вашей точки зрения, совсем коротко спрошу, кого все-таки должны власти спрашивать, надо ли сносить этот дом? Формально собственник банка или нет?
Вы знаете, вот сейчас действительно очень серьезно муссируются эти вопросы. Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему. Объясню. За последние 15 лет и судебной практикой, и гражданское законодательство сформулировалось таким образом, что достаточно принять на местном уровне местное решение, которое отвечает интересам либо государства, либо определенного муниципального какого-то субъекта для того, чтобы решать вопросы о сносе любых объектов недвижимости. Поэтому спрашивать согласие собственников или не спрашивать, ну, этот вопрос уже давно решен. Если есть решение на уровне власти субъекта Федерации города Москва о том, что этот снос необходим для какие-то муниципальные цели, все, этот вопрос решен, и никакого согласия собственников не требуется.
Понятно, спасибо. А Олег Сухов, президент гильдии юристов рынка недвижимости, был с нами на прямой связи. Возвращаемся к нашим слушателям. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, нам нужны люди, которые сталкивались с получением ипотеки в пятиэтажке. Скорее всего, в панельной пятиэтажке, потому что над ними, что называется, нависла угроза реновации. Дают ипотеки? Вот ипотеку на покупку такой квартиры реально дают? Может быть такая проблема, или она во многом надумана? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Роман Щелкова. Недавно сталкивался с этой проблемой. Дают без проблем ипотеку при покупке вторички в панельной пятиэтажке, но это в области Щелково.
Да, но нам нужны ответы все-таки по поводу Москвы, хотя, скорее всего, то, что работает в Щелкове, работает и на территории Москвы, ведь банки-то одни и те же. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва. Сбербанк вполне дает и на вот 60-го года выпуска кирпичная пятиэтажка, да, там 40 с чем-то квадратов, двушка, то есть вполне, то есть залог вносит там, ну, как в сумму определенную, и все, и ипотека 40 тысяч в месяц.
Вы покупали такую квартиру?
Ну да, мы живем в такой квартире.
Вы не боитесь, что она попадет в программу реновации?
А что бояться, если, ну, то есть имбатурщина была там, было плохо, да, сносили бульдозером, ну здесь собянинщина будет, также нагонят бульдозеров, ОМОНы снесут.
Нет, понятно. Ну так а что дальше-то вы будете делать с этим? Как вы себе видите собственную манеру шаваш поведения?
Шаваш замкатом строить. А что делать? Если то, что сделать? Нагонят войска и снесут.
То есть, понятно. Сказать, то вы готовитесь просто вовремя съехать, пока не нагнали войска.
Ну, съезжать-то не получится. То есть, квартира ипотечная, это же надо будет ее продавать. То есть,
почему? Нет, вам как раз говорят о том, что ее продавать не надо будет, если она ипотечная.
Ну, если просто будут сносить уже конкретно, сносить бульдозеры, прыгать, ну, а что, куда деваться?
Но вы дождетесь этого. А для чего тогда ждать? Надо быстрее, как только скажут, тогда и поехать.
Ну, вот когда скажут, да и поедем, просто 7 лет платить.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Главное тут лишнего времени не пересидеть, а то действительно будет неудобно съезжать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Да, спрашивать.
Спасибо. 7373948. Это важно, когда человек готов отвечать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей зовут. Значит, здесь ситуация-то гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, когда власти говорят, что там будут только хрущевки, они глубоко вводят в заблуждение.
Они не говорят, что только хрущевки. Ну чего уж.
Там попадают и сталинки, там попадают и девятиэтажные дома, и так далее, и так далее. То есть,
там не попадают, там могут попасть, говорят вам власти. Все зависит от вас.
Попадают, предварительно уже попадают. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот есть еще одна категория граждан, очень интересная. Те, кто, грубо говоря, заключили договор пожизненной ренты. То есть там право собственности перешло, но человек имеет право пожизненно проживать. и это зафиксировано и нотариально.
И это будет перенесено на другую квартиру, которая появится вместо
этой. Нет, а вот здесь вопрос-то по-другому. Она имеет право проживать именно в этой квартире.
Значит, будет договор на другую. Понятно, с этим тоже надо будет разбираться. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 26 апреля, сейчас 14.35. В студии Юрий Буткин. Наши темы на ближайшие 20 минут. Сергей Безруков просит не скупиться на звание для актеров, а Минфин готовит поправки, которые запретили бы производить и продавать на территории Российской Федерации алкоэнергетики.
Новость часа.
Только что стало известно, что уже более 117 тысяч человек поставили свои подписи под петицией с требованием провести дебаты с участием премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и лидеров других партий, партии оппозиции, в преддверии досрочных всеобщих выборов. На прошлой неделе официальный представитель консервативной партии сообщил, что премьер-министр участие в предвыборных телевизионных дебатах принимать не будет. И вот теперь в петиции говорится, мы требуем теледебатов между Терезой Мэй и лидерами основных оппозиционных партий. Петиция опубликована на сайте change.org. Напомню, 117 тысяч подписей уже собраны, а досрочные всеобщие выборы в Великобритании пройдут 8 июня.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Омске прошел форум «Единой России» под названием «Культура. Национальный приоритет». Актер Сергей Безруков здесь попросил у присутствовавшего Дмитрия Медведева дополнительных званий для актеров. Вот прямая цитата: «Звание есть только у нас в стране, но оно так ценно. Не скупитесь на звание», — попросил актер. Давайте послушаем.
Первое. Звание. Звание для артиста. Сейчас, наверное, скажу за регионы, потому что если здесь, в Москве, артисты еще имеют возможность сниматься и на кастинги ходить, бывают артисты в регионах, которые всю жизнь отдали театру, вложили всю свою жизнь отдали театру. Ну да, не было у них возможности попасть на телеэкран, к великому сожалению. Ну, такое бывает. Но, тем не менее, хороший артист, талантливый артист, всю жизнь отдали театру, звание так и не получили. Не имея серьезных больших зарплат, вообще ничего не имеет. То есть ради чего, собственно говоря, артист в регионе работает. А как вы правильно заметили, Дмитрий Анатольевич, действительно, звание есть только в нашей стране, но это так ценно. Для артиста вообще, для нас получается, как в советские времена, помните, да, грамоту дали — уже хорошо. Ничего к этой грамоте, больше ничего нет грамоты, но грамоту уже приятно, на стенку повесил — уже здорово. Так вот здесь, я думаю, задача довольно-таки серьезная. Не скупитесь на звание, пожалуйста. Я понимаю, что существует еще возрастной ценз. 20 лет должно пройти, чтобы заслужить звание заслуженного артиста. Думали я вас, уберите эти 20 лет. Ну, пускай действительно решают коллективы театров там, в регионах. Действительно, ну, работает артист долго, хороший артист. Дайте ему это звание, он будет счастлив. Тем более, что бывает так. Приводили пример, как раз молодой артист смотрит на пожилого артиста, который не имеет звания, и думает: господи, ради чего стараться-то? Ну, вот я работаю. Рядом со мной пожилой артист отдал театру всю свою жизнь. Ради чего? Ни зарплаты, ничего. Поэтому, пожалуйста, если есть возможность действительно и возрастной ценз уменьшить меньше 20 лет, и, пожалуйста, для регионов увеличьте количество званий, пускай получают.
Российский актер драматического театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Безруков. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский назвал просьбу Безрукова позорной. А к его мнению присоединилась и народная артистка России Татьяна Васильева.
То, что на «Единой России» Сережа предложил, я его сдержал за умного пацана. А оказывается, на поверку он оказался глупым человеком. Вы знаете, Маяковский сказал: чины людьми даются, люди могут обмануть. Звание абсолютно ничего не стоит. Это только для попугая. Повесить соплю и выходить: вот смотрите, я народный артист. И я говорю, у меня от нашего государства нет ни одного звания. И там другие государства мне давали звания. Я не хвастаюсь ими абсолютно. Но больше меня никто, ни один народный артист, больше меня никто не получает. Но это глупость, то, что Безруков заявил. Сколько пенсионеров-артистов? Вот в Америке, если артист снялся в кино, у нас любит на Америку кивать, за свою роль он получает деньги. За небольшую роль он тоже получает деньги. Лучше он бы про это говорил. Понимаете, человек, который входит во власть, ему хочется красоваться, навесить этих медалек и ходить как попугай. Это глупо и ничто, и позорно просить звание, а не просить зарплату. Обвешанный этими медальками придешь в аптеку просить лекарства, тебе никто не даст. Это глупо и противно. Вот со мной сидит Татьяна Васильевна Васильева, народная артистка. Тань, вот Безруков заявил сейчас на съезде, что дайте звание. Ты за звание или за зарплату?
Конечно, за деньги. Кому нужны эти звания? Вот у меня звания, всякие медали и все и прочее такое. Это, конечно, ну, приятно ровно на 2 часа. А потом, что с этим делать? Это ничего не дает нам. Ни к пенсии прибавлений. Мы потом умираем все в нищих квартирах, загрызанные кошками.
Кстати, ну, это очень хорошая штука, когда у гроба на красную подушечку положить. Ну, для подушечки хорошо.
Это Татьяна Васильева, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, народная артистка Российской Федерации, и Станислав Садальский, советский и российский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и народный артист Чувашии. Безруков просит не скупиться на звания для актеров. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Прежде всего, конечно, люди, которые вращаются в этом театральном мире, но и просто слушатели, просто зрители. Интересно, а как вы реагируете на наличие или отсутствие у актера вот такого звания? Заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист региона или какой-то национальной республики, или народный артист Российской Федерации, или, как это было раньше, народный артист Союза Советских Социалистических Республик. Вот это звание, что оно для вас? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Безруков не в курсе, что в телевизор все не влезут. Задается вопросом 181-й, 692-й. Может быть, вы путаете Васильевых, пишет, как у Васильевой голос изменился. По-моему, это Татьяна Васильева и ее голос. По-моему, это очевидно. Ничего там не поменялось. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Очень уважаю, очень люблю, как играет Безруков, но в этой ситуации я соглашусь, наверное, лучше с Садальским. И как эту даму нашу звать?
Нет, эту даму зовут Татьяна Васильева, но...
Татьяна Васильева, прошу прощения.
Но все-таки, звание это тоже важно, разве не так?
Ну, они же сказали, правильно, Садальский сказал, Васильеву, правильно, дайте денег, посмотрите, иной раз показывают артистов, вообще нищета.
692-й обращает внимание, что за звание вообще-то положены какие-то определенные льготы и деньги.
Конечно, конечно. Посмотрите, Вицин как ушел. Вспомните, как он ушел. Он тоже был там у Ильи какой. А без денег он ходил, собачек кормил. Кому он был нужен?
Денег надо давать, а не звание. Востребованные артисты, с другой стороны, пишет Юрий, нужны, и они далеко не бедствуют. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Ой, нет, это очень, очень громко. Вы, когда выходите в эфир, не забывайте выключать радио, иначе будет вот так громко и не слышно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович, деревня Володина.
Да, Борис Семенович.
Ну, для меня звание вообще ничего не значит, потому что, когда я еще ходил в театры, то бывало, любимый артист, читаешь фамилии, напротив нее ничего не написано. А какие-то неизвестные совершенно актеры у них и заслуженные, ну, народные, это редко бывает. Так что для меня это ничего не значит. Но насчет денег, у нас, видите, такая же диспропорция у артистов, как и, скажем так, во всей нашей стране.
Давайте тогда не про диспропорцию, подождите, давайте вернемся к Безрукову. Вот помните, в советское время говорили про того или иного человека, что он не раз доской почета отмечен. Это же было важно, а что теперь не важно?
Ну, вообще-то это было важно, но немножко, скажем так, в советское время это было чуть-чуть по-другому, понимаете? А я вам скажу, почему. Нельзя было в советское время дать, скажем так, 26-летнему сыну какого-нибудь чиновника, вы знаете, на кого я намекаю.
Так и сейчас орден, нельзя, подождите, мы возвращаемся... Нет. Ну, давайте не будем вот по этому поводу. И тогда нельзя, и сейчас нельзя. Вот просто так почетную грамоту тоже не дадут. Она что-то дозначит. 7373-94... И об этом говорит Безруков или пытается говорить. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Прошу.
Мне удивительно особое отношение такое, приоритет артистов. Сколько мы знаем, допустим, заслуженных или народных учителей в нашей стране, врачей, инженеров. Это какие-то приоритеты, преференции совершенно незаслуженные.
Но они же есть, подождите, но они же есть, заслуженные народные учителя, они есть.
Ну, они есть, но спросите у себя, скажите сейчас, кого вы знаете, народный учитель или народный врач какой-то?
А вы думаете, я знаю, кто из артистов народный, а кто заслуженный? Нет, подождите, или вы, или я, мы с вами знаем, кто народный, кто заслуженный?
Но вы извините, вы никто вам не скажет, потому что артистами забита вся третьестепенная шелупонь уже...
Понятно, спасибо. 7-3-7-3. Я говорю об одном, человек говорит о другом. Мы ведь тоже, как кажется, не особо определяем. Вот там Васильева, к примеру, она народная или заслуженная? Не, я посмотрел, народная. Садальский, он народный или заслуженный? Не, он заслуженный и народный. Все понятно, но мы вот так запросто-то не помним. То же самое и с учителями, то же самое и с изобретателями, я не знаю. Но для человека, который получает такое звание, все равно это важно. Это ведь признание того, что он сделал. Это та самая почетная грамота, разве не так? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да. Здравствуйте. Понимаете, просто то, что они были народные, заслуженные, это работало тогда, когда они все были государевыми людьми. Это давало возможность заседать во всяких жюри, на конкурсах. Да,
нет, подождите. Да, я понимаю. В своем театре. Слушайте, ну вот у вас... Нет, подождите. Вот у вас есть какая-нибудь почетная грамота?
Конечно, есть.
Ну вот, а вам есть, что, неприятно, да, что она есть?
Нет, совершенно. Она никак не влияет. Я просто делаю свою работу, понимаете? А у артиста самая главная его награда – это признание зрителей его. И желательно, чтобы просто он еще в своем театре получал достойную зарплату. Вот и все. И больше ничего. А все остальное, это лишнее, понимаете?
Все понятно. Поэтому я и говорил, что нам нужны люди, так или иначе, связанные с театром, с актерами, или сам человек-актер, если позвонит. Вот важно понять, что чувствует человек, который узнает, что вот заполняются документы, и скоро он станет народным артистом Российской Федерации. За это наверняка что-то полагается и с точки зрения льгот, и с точки зрения денег, но не это ведь главное. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, тут правы некоторые звонящие, которые говорят, что востребованные актеры получают гигантские доходы и часто ничем не обоснованные. У Табакова по декларации 2 с лишним миллиона долларов. А. У Нагиева тоже 2 с лишним миллиона долларов. Я связан с театром.
Так.
А зато есть труженики простые, которые живут как обычные люди. И не нужно им пудрить мозги всякими заслуженными.
Скажите вы как человек... Подождите, скажите, вы связаны с театром, да?
Да, Свя, у меня есть знакомые там. Я просто знаю, как там, как
народный артист. Там кухня. Народный есть. Артист разве не получает повышенную ставку?
Да, немножко получает. В Советском Союзе было лучше.
Понятно, спасибо. В любом случае, в Советском Союзе было лучше. А киношник еще пишет, он ссылается на то, что сам этим занимается, раз уж мы заговорили о людях, вовлеченных внутри процесса. Так вот, 58-й киношник через Телеграм пишет нам и утверждает, что у самого Безрукова смена нынче стоит 900 тысяч рублей. Цифра на совести киношника, который об этом написал. Конечно, Безруков при этом за награды в нынешних реалиях не смотрит на награды, смотрят исключительно на профессионализм, харизму и гениальность.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минфин подготовил поправки, которые запрещают производить и продавать алкоэнергетики. Сейчас запрет на продажу таких напитков есть, но он действует только на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Подробности пишет сегодня газета «Известия», ссылается на пресс-службу министерства. Согласно этим данным, Минфин предлагает ввести полный запрет производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, если такая продукция содержит тонизирующие вещества. Исключение предлагают сделать только для производства данного напитка для оборота за пределами страны и экспортных продаж. Это странная история. То есть мы допускаем, что мы можем продавать этот продукт для людей, которые живут за пределами Российской Федерации, но нам внутри Российской Федерации так нельзя. Глава объединения участников пива безалкогольного рынка, член Президиума управления опоры России Камаль Лебедев с нами на связи. Камаль, здравствуйте.
Добрый день.
Во-первых, производители, они сильно пострадают от того, что можно будет алкоэнергетики делать только на экспорт?
Ну, такого слова «производители» вообще нету. Есть конкретная отрасль, в ней есть подотрасли, каждая из подотраслей представлена производителями, и говорить обо всех производителях даже алкогольных напитков здесь неуместно. Этими напитками, как вы знаете, занимаются небольшое количество производителей. Могу такое для сравнения дать. Если в стране пиво производит 11 миллиардов, не 11, 8 миллиардов литров в год, водки примерно, может быть, 1,5-2 миллиарда литров, что алкоэнергетиков, по данным вот, официальным, по-моему, до 100 миллионов литров, ну, по дополнительным данным, где-то 300 миллионов литров. То есть объем произведенных алкоэнергетиков в объеме аналогичной продукции, он, ну, ничтожно мал, вот так можно сказать.
Но, как бы то ни было, ничтожно мал, но подход, я, во всяком случае, пока прежде не слышал такого подхода, это можно делать, но продавать это можно только за границей.
Ну, смотрите, это как раз подход, я бы его воспринял как позитивный. Вот у нас есть другая, например, тема, похожая, связанная с ограничением объема ПЭТ-тары для алкогольных напитков. Так вот, объем ПЭТ-тары в России 1,5 литра, при этом он распространяется и на экспорт таких напитков, даже если в тех странах принято пить, допустим, из ПЭТа большего объема. В данном случае законодатели как раз предусмотрели возможность работать на тех рынках, где есть такой потребитель и нет ограничений. Нам не нужно заботиться о здоровье там вообще, нам нужно заботиться о здоровье нашей нации. Что касается тех зарубежных стран, пусть там решают, ну, соответствующие органы, соответствующие...
Но вообще, когда мы говорим о мировой практике, существует ли, если вы знаете, конечно, существует ли подобного рода запреты в других странах?
Не могу сказать, не знаю. Знаю, что у нас по России идет давно волна негативная в отношении алкоэнергетиков. Ну, если говорить о моем частном мнении, не как эксперта и не как представителя общественной организации, оно такое, что с одной стороны мы как бы боремся со снижением уровня алкоголизации и снижаем градус, с другой стороны мы делаем вот такой, можно сказать, форсаж или... как вот гонщики говорят, закись азота включаем, то есть наполняем какими-то дополнительными силами, которые как бы усиливают вот эту алкоголизацию. Я бы, конечно, как физическое лицо, я бы не поддерживал производство этих напитков, но если где-то еще не дошла общественная мысль или сознание до такого уровня, ну, пусть там люди принимают решение.
Пусть там сами принимают решение. Да, спасибо. Глава объединения участников пива безалкогольного рынка, член Президиума управления опоры России Камаль Лебедев. А теперь Нана Погосова, главный специалист по профилактической медицине в департаменте здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук. Нана Вачковна. Нет, не получается. Сейчас мы попробуем перезвонить ей. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот. Все возможности для того, чтобы высказаться по этому поводу. Ну вот смотрите, значит, мы последовательно, да, шажок за шажком получается, но все ближе к тому, чтобы запретить эти алкоэнергетики в полном объеме. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Одно время, да, пропали вот эти ягуары и все такое. А сейчас опять все это появилось, спокойно продается.
Но это плохо. Это плохо, что... Но это плохо, что это продают.
Ну, плохо, потому что одно время вообще их нигде не было.
Не, ну водку же тоже плохо пить.
Нет, так это же еще хуже. Водка не так влияет на сердце, а это же... Если ты его выпил, ты должен что-то чем-то заниматься.
Ладно, водку, но алкоэнергетики точно. Давайте еще раз попробуем. Нана Погосова, главный специалист по профилактической медицине в департаменте здравоохранения Москвы. Нана Вачковна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы уже успели быстро, коротко со слушателями обсудить это. И первое, что сказал наш слушатель, это страшнее, чем водка. Это действительно так?
Не могу так утверждать, но, скажем так, пользы для здоровья в этих напитках пользы нет никакой, в том отношении, что, ну, само название, оно как бы дает ответ на все вопросы. Напитки, которые, скажем так, обладают способностью повышать ощущения, вызывать прилив энергии, повышать работоспособность. А за счет чего напиток может это обеспечить? Только за счет того, что в нем, в этом напитке, содержатся какие-то стимуляторы нервной деятельности. Да? А какие стимуляторы? В основном это кофеин в большом количестве, таурин, гуарана, карнитин, ну и некоторые другие стимуляторы. Вот. Но большинство, конечно, этих напитков содержит кофеин.
Ну, вот, тут просто странная история получается. Если мы говорим, что алкоголь это зло, то тогда надо бы запрещать весь алкоголь. А тут выбрали вот эти алкоэнергетики и почему-то запрещают только их. Или они действительно как-то по-особенному опасны для человека?
Ну, запретить алкоголь, скажем так, такие попытки, может быть, и делаются, но, по крайней мере, ограничить потребление алкоголя, такие, как вы знаете, действия и такие законы имеются у нас, ну, в частности, продажа алкоголя в определенный период. Но сказать, что алкоголь вообще вреден в любом количестве, нельзя с позиции доказательной медицины. Более того, показано, что очень небольшие дозы алкоголя, они обладают протективным эффектом в отношении сердечно-сосудистой системы.
А алкоэнергетики в любой дозе вредны?
Да, а алкоэнергетики, там идет сочетание, понимаете, небольших доз алкоголя, что может быть не столь ужасно, но в сочетании с стимуляторами нервной деятельности. И получается, что когда человек потребляет такой стимулятор нервной деятельности, у него наступает такая, знаете, бодрость, и не наступает тех обычных эффектов, которые бывают, если человек потребляет обычный алкоголь. То есть тот человек, который потребляет алкоголь, у него через какое-то время наступает, ну, некое, скажем, угнетение нервной деятельности. Ну, например, у некоторых сонливость, у других это, скажем так, ну, симптомы такие, как и тошнота, и рвота, то есть такие вот головокружения, которые, ну, обладают, скажем так, свойством и побуждают человека остановиться. А когда он одновременно принимает вот такой энергетический напиток, то есть вот этот порог, он отодвигается, и человек потребляет гораздо больше алкоголя, чем если бы он потребил
чистый алкоголь. И сам остановиться человек не может, поэтому лучше это запретить ему даже пробовать. Скажите, совсем коротко, если это же касается и обычных энергетиков, или тут не так все опасно?
Ну, тут тоже все достаточно опасно в том отношении, что, опять-таки, дело в количестве. Если человек выпьет, здоровый человек выпьет, скажем, банку Red Bull там, или какого-то другого энергетика, да, то ничего страшного с ним не случится. Но если он выпьет две, то здесь уже, если тем более у него есть какие-то, ну, скажем так, проблемы со стороны сердца, даже банальный пролапс митрального клапана, который бывает у многих молодых людей, особенно сейчас достаточно много регистрируется, то это может вызвать и учащенное сердцебиение, и резкий подъем артериального давления, который неизвестно чем закончится. То есть здесь дело еще и в количестве.
Понятно, поэтому... спасибо. Спасибо. Да. Нана Погосова, главный специалист по профилактической медицине Департамента здравоохранения Москвы и доктор медицинских наук.